Дорогие друзья, что же, сегодня у нас завершительная лекция, по крайней мере, в этом году, вот из моего авторского цикла. И посвятить я ее решил Сергею Николаевичу Трубецкому и идее исторической памяти. Вот, сейчас эта тема постоянно всплывает в нашем сознании и в связи с какими-то политическими шагами, попыткой создать некий единый исторический канон, вот, некую единую историю, которую можно преподавать в школах. И идут многозначительные споры о том, возможно ли такой канон создать, или все-таки надо представлять ученикам плюрализм различных точек зрения на историю. Ну, может быть, вот наш сегодняшний разговор, если не поможет нам ответить на этот вопрос, то, по крайней мере, поставит эту проблему, проблему родового сознания, коллективной памяти, исторической памяти, потому что для Сергея, как и для брата его, Евгения, наследие предков, вера отцов, дворянская память. Вы знаете, это особенно как-то для меня стало явным, очевидным, вот благодаря общению с одним из потомков Трубецких, Николаем Михайловичем Осоргиным, профессором Свято-Сергиевского богословского института в Париже, который 50 лет простоял на клиросе как регент хора Сергиевского подворья. Вот, Николай Михайлович был и является, я надеюсь, потому что, несмотря на свою тяжелую болезнь, он недавно еще был жив, я не знаю, как сейчас, вот, внучатым племянником философов Трубецких, вот, при том, что его фамилия Осоргин происходит от святой Иулиани Осоргиной, или Осорьиной, от реки Осорь, святой русской, которая является собой образ женщины, матери семейства, большого, чудородного семейства. Мы как-то привыкли, что святые обычно это инокини, монахини, отрекшиеся от мира. А вот здесь мы имеем пример такой семейной добродетели. Вот. И общаясь с Николаем Михайловичем, я как-то вживую ощутил для себя вот эту значимость памяти рода, в котором и Трубецкие сыграли очень важную и значимую роль. Память, вообще говоря, это понятие философское и понятие психологическое одновременно. Блаженный Августин в 11-й книге «Исповеди», говоря о времени, говорит нам о том, что время как бы сворачивается в точку настоящего. Мы переживаем прошлое как настоящее прошедшего. То есть в памяти актуализируется для нас прошлое как некий момент теперь. Мы живем с этим прошлым в нашей душе, которая для нас является вечно настоящим воспоминанием в памяти. И когда мы поем вечную память нашим близким, ушедшим из этого мира, мы общаемся с ними, и мы не просто вспоминаем о них, но мы говорим о том, что у Бога есть вечная память о них. И в словах «вечная память» звучит не только память рода, но и память Бога, которая пребудет даже тогда, когда все люди, знавшие этого человека, и мы с вами, уйдем из этого мира. Будущее, которое открывается в пророчестве, это тоже настоящее в каком-то смысле, да? Потому что пророчество происходит здесь и теперь, в этом мире, и можно говорить по Августину о настоящем будущем. Ну, и, наконец, можно говорить о настоящем настоящего, вот, это непосредственное созерцание. Некие три времени, говорит Августин, существуют в нашей душе, и нигде в другом месте я их не вижу. Настоящее прошедшего – это память, настоящее настоящего – его непосредственное созерцание, настоящее будущего – его ожидание. Не менее яркую метафору памяти изобретает Владимир Соловьев. У него есть стихотворение, которое так и называется «Память». «Мчи меня, память, крылом нестареющим в милую сердцу страну. Вижу ее на пожарище тлеющем, в сумраке зимнем одну. Горькой тоскою душа разрывается, жизни там две сожжены. Новое что-то вдали начинается вместо погибшей весны. Далее память, крылом тиховеющим, образ новей мне иной. Вижу ее на лугу зеленеющем, светлую летней порой. Солнце играет над дикою тосною, берег отвесный высок. Вижу знакомые старые сосны я, белый сыпучий песок. Память довольна, вся скорбь пережитая вновь овладела душой, словно те прежние слезы пролитые льются воскресшей волной. Стихотворение написано в 1892 году, и ясно, что оно воскрешает в сознании философа разбитую любовь, неосуществленные мечты и надежды о его несостоявшемся браке с Софьей Петровной Хитрово. И написано оно как раз тогда, когда муж Хитрово умирает, но брачные планы Соловьева все равно не реализуются, и он понимает, что здесь уже некая перевернутая жизнь страница, несмотря на то, что он продолжает приезжать в пустыньку под Петербургом и гулять по берегам реки Тосны. Стихотворение «Память» есть и у другого замечательного русского поэта Николая Гумилева с посвящением Анне Николаевне Гумилевой. «Только змеи сбрасывают кожи, чтоб душа старела и росла. Мы, увы, со змеями не схожи. Мы меняем души, не тела. Память, ты рукой великанши, жизнь ведешь, как под усы коня. Ты расскажешь мне о тех, что раньше в этом теле жили до меня. Самый первый некрасивый тонок, полюбивший только сумрак рощ, лист опавший, колдовской ребенок, словом останавливавший дождь. Дерево да рыжая собака, вот кого он взял себе в друзья. Память, память, ты не сыщешь знака, не уверишь мир, что то был я. И второй, любил он ветер с юга, в каждом шуме слышал звон и лир. Говорил, что жизнь его подруга, коврик под его ногами мир. Он совсем не нравится мне это. Он хотел стать богом и царем. Он повесил вывеску поэта над дверьми в мой молчаливый дом. Я люблю избранника свободы, мореплавателя и стрелка. Ах, ему так звонко пели воды и завидовали облака. Высока была его палатка, мулы были резвы и сильны, как вино впивал он воздух сладкий белому неведомой страны. Память, ты слабее год от году, тот ли это или кто другой променял веселую свободу на священный долгожданный бой». Ну, большое стихотворение, не буду зачитывать его целиком. «Память» как некие памятования о своих прежних инкарнациях, воплощениях, ипостасях, как угодно. Не стоит здесь искать, может быть, какой-то прямой христианский смысл в этих словах Гумилева, но память в том, что связывает нашу душу с бессмертием, и об этом последние строки крикну я, ну разве кто поможет, чтоб моя душа не умерла, только змеи сбрасывают кожи, мы меняем души, не тела. И вот, собственно, время задать себе вопрос, что же такое это слово «память»? Память происходит от санскритского корня, от того же, что и древнеиндийское слово «матис» – мысль, намерение, мнение, авестийское «маити» – мысль, мнение, латинское «mens» – ум, мышление, разум. Тем самым можно сказать, что память самим языком теснейшим образом связывает человеческую память с мышлением, сознанием. Вот. Но, однако, Трубецкой, задаваясь вопросом о том, как связана память с сознанием, не дает однозначного ответа на этот вопрос. Он говорит о том, что невозможно без оговорок отождествить память сознания, которая постоянно выходит за пределы прошлого и настоящего. Памяти гораздо больше, чем то, что актуализировано сейчас в нашем сознании. Память – это некий айсберг по сравнению с тем, то, что мы сейчас вспоминаем, переживаем, воображаем себе, лишь верхушка этого айсберга. Являясь основой сознания, память несравненно богаче его, включает в себя и многое из того, что в данный момент не освещено светом сознания, не входит в его горизонт, не выхватывается из него творческим вниманием. Трубецкой пишет, я имею в виду сейчас его замечательную статью о природе человеческого сознания, вот, которая была написана в первой половине 90-х годов, опубликована в журнале «Вопросы философии и психологии», и где, собственно говоря, Трубецкой ставит проблему соборной природы человеческого сознания. Трубецкой пишет, к задержанным представлениям памяти примешивается целый ряд сложных процессов психологического и логического свойства. Тут есть и выбор, и внимание, и воображение, и мышление. Но вместе с тем ясно, что память не есть особый акт или вид сознания, отделимый от прочих. Ибо без памяти не только узнавание предметов, опыт и знание немыслимы, но нет и никакого ощутимого перехода от одного состояния к другому. Если состояние не задерживается, не оставляет никакого психологического следа и сменяется рядом последовательных состояний, исчезающих столь же бесследно, то нет никакой непрерывности сознания, нет сознания времени и пространства, нет никакого определенного сознания вообще. Ибо сознание возвышается над отдельными состояниями, над моментами времени и пространственными отношениями, и оно воспринимает их только потому, что заключает в себе идеальный синтез последовательных и отдельных моментов, состояний и отношений. Память для Трубецкого – это в каком-то смысле условие нового запоминания, нечто подобное герменевтическому кругу. Память есть способность запоминать и вместе совокупность всего запомненного, ибо она есть нечто действительное и не может быть чистой потенцией. Ничто не запоминается нами, если не привьется к тому, что мы помним уже. И самая способность памяти находится в некотором прямом отношении к богатству памяти. Ну, духовно неразвитый человек действительно обладает более слабой памятью. Его сознание не цепко, оно не различает многие вещи, факты и события, которые проходят перед его взором или реализуются в опыте. Источником памяти являются не только наши собственные переживания, но и то, что почерпнуто нами из рассказов, родных и близких, из прочитанных нами воспоминаний и свидетельств наших же современников или предшественников, словом, из всего того, что носит коллективный, а не индивидуальный характер. Ну, взять, например, наше детство, особенно наше раннее детство. Мы не можем помнить самого факта нашего рождения, да? А тем более факта зачатия. На этом играет Владимир Семенович Высоцкий в своей песне «Час зачатия я помню не точно, значит, память моя однобока». Да? Вот. Естественно, человек не может помнить час своего зачатия и даже не может помнить час своего рождения. Не может помнить, как его принесли из роддома и как его качали в колыбельке. Но из рассказов наших мам, бабушек, нянечек, людей, которые знали нас в раннем детстве, мы каким-то образом реконструируем себе эту картину памяти. Для меня, например, значимо, что я родился в Шалопутинском переулке на Таганке. Первые полтора года своей жизни провел возле птичьего рынка на Рогожской заставе, у Рогожской заставы. Но я совершенно не помню этих мест. Я впервые оказался там, когда мне было 16 лет, и мне было интересно пойти и посмотреть вот на те места, где я родился, и о которых рассказывали мне мои родители. Потому что моя изначальная память связана с Юго-Западом, с окраиной Москвы, где я вырос. Вот. Более того, не только рассказы о моем собственном детстве, но и рассказы о детстве других людей каким-то образом обогащают мое детство. И, как говорил Гастон Башляр, выдающийся французский антрополог, соединивший в своем творчестве феноменологию и психоанализ, когда мы читаем о детстве других, то наши воспоминания о собственном детстве обогащаются. И поэтому, может быть, мы любим читать рассказы о детстве, детства Толстого, детства Горького, детства Тёмы, да, и вот все это как-то каким-то образом внутренне созвучно с нашей собственной памятью, или вернее, если говорить языком Башляра, воображением в сторону детства, «Rêverie de l'enfance». Об этом мы говорили немножко вот в лекции, которая была посвящена поэтике детства. Являясь основой, на которую опирается наше сознание, память сама не безосновна. Она вбирает в себя опыт наших чувственных впечатлений, переживаний, наконец, воображения творчески воссоздающего нашу память. Вот. И в этом смысле Трубецкой не случайно обращается параллельно к памяти и к воображению, пытаясь показать, что и в том, и в другом есть много того, что не относится, собственно, сугубо к нашей личной природе. Если под личной здесь понимать нашу индивидуальную составляющую. Вот говоря о воображении, он представляет нам целый спектр или поэму образов, где разворачивается такая народная память, которая обожествляет и прославляет народных героев, которая помнит о исторических событиях, причем не в их фактической составляющей, но в их легенде, в их действительной значимости для истории. Помнит о богах предков, которые превращаются в героев народных сказок. Во сне и наяву, в детстве и в зрелом возрасте, пишет Трубецкой, человек нередко испытывает гнет представлений. Дикарь поклоняется призракам богов, созданных коллективным воображением его племени. Ребенок пугается тех сказочных образов, которые были некогда богами его предков. И все мы тешимся образами, гоняемся за призраками и боимся их. Химеры и призраки угнетают человека в его частной и общественной жизни и наполняют ее ложью. В исключительных болезненных случаях мы наблюдаем настоящую одержимость человека представлениями. В более слабой степени мы находим аналогичные явления на каждом шагу в нормальной душевной жизни. Каждое заметное, различимое представление, каждое воплотившееся чувство или страсть, каждая мысль, принявшая образ, живут в нашем сознании. Это не пассивный материал мышления, но живые элементы, с которыми не всегда легко совладать. В борьбе с отвлекающими нас мыслями или с рассеянностью, дробящую внимание между беспорядочным множеством представлений, мы легко убеждаемся в том, что самое мышление есть волевой процесс. И наблюдая за беспорядочными группами, за своевольными образами нашей фантазии, мы видим, что у них есть как бы свои влечения, свои стремления и цели, часто противные тем, которые мы себе ставим. Наряду со светлой полосой представлений, на которых сосредотачиваются лучи нашего сознания, мы можем при внезапном повороте нашего внимания различить множество тусклых, сонных рядов представлений, пересекающих друг друга. Мы можем легко убедиться, что не только во сне, но и наяву нам грезится множество снов, которых мы не видим. Из этих снов, более или менее легких или глубоких, образующих подпочву нашего сознания, родится множество образов, мыслей, чувств, воспоминаний и предчувствий, которые иногда неведомо откуда прорываются в светлую сознательную полосу. Вот здесь небольшой такой историко-философский апропо. Вот у Владимира Соловьева есть такой текст «Теоретическая философия», который он пишет в 97-98 году. И для историков философии это всегда загадка. Почему вдруг Соловьев вот так изменил свой подход к гносеологии? Есть даже исследование одного немца, где он проводит параллель с Эдмундом Гуссерлем, который на самом деле пишет логические исследования как раз в том же самом 98 году. Поэтому уличить Соловьева во вторичности по отношению к Гуссерлю никак нельзя. Вот. Ну, разве можно было бы сказать, что там Соловьев познакомился с Брентаном, но об этом тоже нет никаких свидетельств. Все очень просто. Мне кажется, что в каком-то смысле Соловьев серьезно прочитал работы Трубецкого. И вот то, что Трубецкой пишет о психической жизни человека, о психических фактах, о сознании, которое является далеко не собственностью мыслящего субъекта, а гораздо более сложной реальностью, где присутствуют коллективные представления, переживания и даже коллективная чувственность. Вот. И отсюда вот Соловьев в каком-то смысле переосмыслил исходные постулаты своей теоретической философии. Трубецкой говорит о том, что любое воспоминание, которое есть у нас, окрашивается в тона коллективных представлений. Да? То есть сюда примешивается не только наша собственная память об этом событии, но и какие-то свидетельства, слова, высказывания, переживания по поводу этих событий других людей, которые были нам близки в то время или которые каким-то образом оценивали эти события впоследствии. Поэтому иногда бывает, и это известный психический факт, что вспоминая о чем-то давно прошедшем, мы рассказываем об этом как очевидцы, но рассказы очевидцев очень различные и иногда даже противоречат друг другу. Есть такая смешная поговорка «врет как очевидец». Да? Вот, то есть, и, наверное, не потому, что очевидец хочет ввести нас в заблуждение, но потому что это очевидение включает в себя отнюдь не зеркальное отражение и вот такое однозначное представление того, что когда-то нами было пережито, но переработанное с помощью памяти и воображения события. Трубецкой пишет: «Как бы глубоко не простирались наши наблюдения, мы нигде не можем указать начало памяти. Ибо если у нас сохранилось воспоминание, которое мы считаем первым в нашей жизни, воспоминание о каком-либо событии, лице, то это только первые из сохранившихся сложных воспоминаний, которые мы не могли бы усвоить, сознать и хранить в себе, если бы у нас не было целого множества предшествовавших, простейших воспоминаний. Наконец, и эти последние, насколько мы можем судить, не могли бы образоваться и сохраниться в нас, если бы не было в самой нашей чувственности, в нашей чувственной организации, унаследованной родовой памяти». Мысли Трубецкого, высказанные в XIX веке, вплотную подходят к тому, что в веке XX станет предметом социологического анализа. Вильгельм Дильтей ведет понятие социальной реальности, а Эмиль Дюркгейм обратится к анализу коллективных представлений. Бергсон в своей философии творческого самосознания свяжет мысль, сознание, время и бытие в понятие дюре, длительности. Французский социолог Морис Хальбвакс, который погиб в 1945 году в Бухенвальде, полвека спустя после Трубецкого пишет как бы в развитии намеченных им путей. Рассмотрим теперь индивидуальную память. Она не вполне изолирована и закрыта. Чтобы воскресить в памяти собственное прошлое, человеку часто приходится обращаться к чужим воспоминаниям. Он полагается на опорные точки, существующие вне его и установленные обществом. Более того, функционирование индивидуальной памяти невозможно без этих инструментов, слов и идей, не придуманных индивидом, а заимствованных им из его же среды. Вот, собственно говоря, язык уже открывает нам целую сферу родовой памяти, отпечатленной, напечатленной в языке. И это представляется мне тоже причиной поворота, такого лингвистического поворота в философии Владимира Соловьева, который, казалось, был абсолютно бесчувственен к языку и не обращал никакого внимания на философию языка до теоретической философии, где вдруг, казалось бы, ни с того ни с сего, он связывает память и слово. Говорит о том, что память дает нам некий время-упорный материал, вот, а слово обобщает сохраненные памятью психические факты. Вот я читаю Владимира Соловьева в данный момент. Когда высказывается хоть бы такое немудреное положение, что днем бывает теплее, чем ночью, то тут, кроме памяти пережитых тепловых и световых ощущений, заключается еще кое-что другое. И прежде всего обобщение сохраненных памятью психических фактов в слове. Бессловесные животные не мыслят логически, хотя имеют память. Слово есть для мышления вторая необходимая основа, без которой одна первая недействительна. Приведенное положение, несмотря на свою простоту и пустоту, несомненно переносит нас благодаря слову в область логического, то есть всеобщего мышления. В слове «днем», разумеется, всякий день, а не только те дни, которые действительно находятся в данном воспоминании. И под словом «тепло», разумеется, тепло вообще, а не только те тепловые ощущения, которые остались в памяти. Память поднимается над психической наличностью лишь в том смысле, что состояние, исчезнувшее в настоящем, сохраняется в сознании как бывшее. Но этому состоянию подлежат единицы и группы психических состояний в том виде, в каком они были непосредственно даны. То, что помнится или вспоминается, есть именно это бывшее и ничего более. Оно может быть очень простым или очень сложным, но и простота, и сложность здесь имеют чисто фактический, единичный или изолированный характер. Вспоминается только это. Между тем, каждое слово означает, наоборот, не это единичное, а все такое. Вот, собственно, теоретическая философия написана после о природе человеческого сознания Трубецкого, где Трубецкой обращает внимание на то, что в слове мы находим вот такое своеобразное обобщение коллективного опыта народа, да? Вот, коллективных представлений и ну, какой-то глубинной семантики, которая производит смыслы, смыслы в национальном космосе языка. Для Сергея Трубецкого существенно важно то, что есть не только трансцендентальное сознание, то есть некие общие принципы и законы, по которым наше сознание существует, но есть и трансцендентальная чувственность. Если можно так сказать, есть общие родовые начала чувственности, благодаря которым мы наследуем от наших предков некие общие нам структуры переживаний. Речь не идет здесь о какой-то магической передаче чувственности или чувств. Хотя, может быть, и стоило бы поставить вопрос о том, как наша чувственность связана с определенными генными механизмами. Здесь речь идет о том, что чувственность основана на родовой памяти или определенной, выработанной не одним поколением, культуре переживаний. Ну, например, в определенных культурах принято не показывать боль, да, особенно для лиц мужского пола. И считается, ну, как бы позорным и унизительным реагировать на боль с криками или какими-то аффектами. Надо скрывать ее внутри себя. Вот. Также, наверное, и какие-то чувства радости и другие аффекты мы выражаем не непосредственно, а опосредуя их теми сформировавшимися веками, да, в культурной памяти нации, народа, способами передачи своей симпатии, антипатии, любви, негодования, презрения. Вот. Опять-таки для Трубецкого такая передача чувств возможна прежде всего через слово и язык. Коллективная память, общечеловеческая, воплощаясь в слове, закрепляясь письмом, безгранично возрастает, обобщается и вместе безгранично расширяет сферу, доступную отдельным умам. Коллективная мысль обобщает и объединяет совокупность знаний, создает науки и системы, в которых отдельные умы могут охватить сразу общие итоги предшествовавшего знания. И усвоив себе общую науку, человек способен дать ей в себе дальнейшее развитие. Соборное сознание немыслимо для Трубецкого без вот этой коллективной памяти, а последнее опирается на воображение, на чувственное переживание образов, которые таят в себе память о достигнутых посвящениях. Такими для Трубецкого являются, к примеру, иконические образы. Для историка философии будет небезынтересным отметить, что интуиция духовной телесности, лежащая в основе универсальной чувственности, появляется у Трубецкого с самого начала его творческого пути, уже в его первой юношеской работе, которая называется «О святой Софии премудрости Божьей». На самом деле, эта работа лишь недавно нашла свой путь к читателю. Считалось, что она безвозвратно утрачена. Упоминания о ней существуют в Бердяевском пути, в воспоминаниях сестры о Сергея Николаевича, вот, Марии. Вот. Но вот Илья Басин-Семененко нашел две главы из этой работы в Пражском архиве в Гарфе, и она была опубликована в «Вопросах философии» в 1995 году. Две главки из вот этого юношеского текста, написанного, когда Сергею Николаевичу было 25 лет, и, собственно говоря, он мыслил этот текст как подступы к магистерской диссертации. Вот. Очень похоже все на Владимира Соловьева. Владимир Соловьев тоже докторскую диссертацию начал писать именно как «София». Вот. Потом у него не получилось, он попытался это переработать, создал философский начало цельного знания, опять не получилось, и потом он только вот пришел к критике отвлеченных начал. Но Трубецкой как бы оставил эту идею, вот. Но тем не менее, вот интересно, что такой первый научный текст, который пытается писать Сергей Трубецкой, тоже посвящен Святой Софии Премудрости Божьей, где София понимается как вечное воображение Бога, как умное тело Бога. И здесь мы находим несколько необычное для русской софиологии понимание Софии как организма сил и образов, лежащего в основе универсальной чувственности. Вселенная образов есть вместе с тем организм сил, живое существо, как и Иезекииль описывает славу Господню. Можно было бы провести параллель между такими образами Трубецкого и архетипами коллективного бессознательного у Карла Густава Юнга. Только у Трубецкого эти архетипы или образы носят еще и национальный, и родовой характер. Вот. Я не уверен, что захватил с собой фрагмент из этой работы, где молодой Трубецкой описывает народную веру, где он говорит о том, что вот мы не понимаем народ, который идет за многие километры поклоняться чудотворным иконам или считаем варварством крестные ходы. В то время как вот в этом народном миросозерцании, на этом народном мировоззрении открывается что-то поистине великое и глубокое. И мы пренебрежительно относимся к иконам, а в иконе Страшного Суда, к примеру, мы видим целую глубокую философию, выраженную в красках. И сразу же вспоминается эссе его брата Евгения «Умозрение в красках». Три очерка о русской иконе, которые были написаны во время Первой мировой войны. То есть это 1916 год. Так вот, Сергей Николаевич пишет это в 1886. То есть за 30 лет фактически до очерков Евгения. Вообще интересно, что Евгений после смерти брата, по сути, поднимает выровненное им философское знание. Вот, потому что Евгений по своей специальности, по профессии был правовед и читал в Московском университете курс истории права. Вот, и то, что он обращается к темам рано ушедшего брата Сергея, в этом тоже можно видеть, ну, вот такую братскую солидарность и вот, стремление, ну, как бы договорить за брата то, что он не успел. Вот для Трубецкого нету, по сути, никакой разницы между исторической памятью и коллективной памятью, в отличие от вот того самого Мориса Хальбакса, которого я упомянул, для которого историческая память начинается там, где завершается коллективная, когда умерли все свидетели какого-то события, ну, допустим, какой-нибудь Великой войны, и не осталось человека, который ею исторически причастен, вот тогда уже начинается историческая память, как некая производная от коллективной памяти. Для Трубецкого, по сути, это синонимы. Коллективная память хранит образ совместно пережитых событий и переходит в историческую, вот, можно сказать, еще при жизни тех поколений, которые застали эти события. Зазор между коллективной и исторической памятью невозможен. Историческая память основывается на воображении тех образов, которые являются родными и священными для коллективной памяти. Заметим, что с утратой переживания родного и священного рано или поздно утрачивается и переживание причастности к целому рода и народа. Народ существует до тех пор, пока есть общие святыни. и общие ценности. Есть то, что народ вместе сообща переживает как святое и священное. Вот, может быть, в нашем современном историческом бытии таким единственным событием остается 9 мая, да? Вот, День Победы, когда народ как бы сплачивается вокруг памяти о гекатомбах, о жертвах, принесенных в последней мировой войне. Вот. Хотя и здесь тоже возникают всевозможные дискуссии и попытки сказать, что на самом деле эта война была несправедливой с обеих сторон, и давайте называть ее не Великой Отечественной, а нацистско-советская война, да, как делает авторский коллектив Андрея Борисовича Зубова, вот с таких весьма либеральных позиций. Вот. Ну и, соответственно, и в церковном сознании тоже определенная рефлексия происходит. Вот я недавно читал книжку Сергея Чекнина, редактора ЖМП, да, вот, где он говорит о метафоре вечного огня. Да. Вот, рассматривая эту метафору в церковном контексте, мы находим огонь вечнующий, как огонь дьявольский, как огонь пожирающий, как огонь адский. И, соответственно, церковный публицист ставит вопрос, а доколе мы будем поклоняться вот символу ада, огню, который значит, горит из земли. Вот. Но это все свидетельствует о том, что вот и здесь, и этот последний бастион гражданской религии, скажем так, празднование вот этого события, может скоро рухнуть, и тогда нация останется вообще без каких-либо единящих ее ценностей. Вот я тоже вспоминаю в связи с этим один эфир у Архангельского «Что делать?», когда мы обсуждали там понятие «народ», и что вообще такое народ, и существует ли народ, или народ это какая-то метафора, или народ это что-то такое от советскости оставшееся. Вот. И там возникал вопрос у историков, вот почему мы на самом деле помним такие события, как победа, и не помним вот 61-й год, допустим, освобождение крестьян или либеральные реформы Александра II. Но это совершенно понятно, потому что объединяет народ именно жертва. Да? То есть вот то, что связано со святыней, то, что связано с жертвой. Причастность к народу обусловлена вот наличием этого коллективного воображения, коллективных переживаний, которые запечатлевают себя в мифе и эпосе, в народных сказаниях, преданиях и былинах, а также и, наверное, в жанрах низовой культуры, анекдотах, вот, каких-то историях, вот, которые делают исторические события близкими к нам, переживаются как наши собственные. Сегодня, когда встает с особой остротой вопрос о исторической правде, о том, возможен ли единственно верный взгляд на исторические события, есть ли одна правда в истории и можно ли избавиться от ее фальсификации, Трубецкой дает нам весьма полезный совет относительно того, как нам реконструировать наше историческое прошлое. Здесь нужно бережно относиться к исторической памяти и критически отнестись к позитивистской фактичности. Чутко прислушиваться к ее голосам, внимательно вглядываться в ее образы, рачительно хранить то, что в 20 веке будут называть местами памяти, «lieu de mémoire». Вот цитата из Сергея Трубецкого. «Всякое великое событие в жизни какого-либо народа превращается в социальное представление, которое продолжает жить и развиваться в нем. Всякая великая личность, иногда еще при жизни, канонизируется в бессмертном образе народного героя. И в такой канонизации, в своем социальном представлении, великие личности и великие события истинно переживаются и усвояются всем народом, становятся его историей, пребывающими элементами или факторами общего сознания. История превращается таким образом в его откровение, иногда в Библию. И такое откровение народа нередко значительнее и столичнее самой действительности, тех случайных, давно минувших событий, которые послужили ему островом. Ибо история не есть простая совокупность событий, случившихся с каким-либо народом, но то, что действительно пережито им. Вот очень важный момент переживания ценности, да, в памяти поколений. Если ценность перестает переживаться, если она перестает актуализироваться в коллективной памяти, вот, она, собственно говоря, умирает, и отношение к ней как к расходному материалу. Историк не может не считаться с тем, как то или иное событие живет в народном предании, с каноном народной памяти. Это можно сравнить с опытом канонизации святых. Их церковному прославлению предшествует опыт народного почитания, сначала местного, а затем и общенародного. Если канонизация приобретает политический характер, то вряд ли такой святой будет особо почитаем народным сознанием. Народ будет слагать легенды и петь песни о грозном царе, но будет почитать в качестве святого митрополита Филиппа Колычева, дерзнувшего возвысить голос против царского произвола и не допустившего царя до причастия, за что и умертвленного. Невозможно канонизация Иоанна Грозного или Григория Распутина прежде всего потому, что в исторической памяти народа нету почитания этих фигур как святых. Ну, во всяком случае, я так представляю себе, хотя если навязать там, народу политическую волю, возможно, такая канонизация и может произойти. Да? Вот. Но с опытом канонизации святых страстотерпцев царственных мучеников, да, мы видим, что все-таки народ почитает. И это не было политическим шагом, это не было как бы сугубо политической акцией, это канонизация. То есть в определенном смысле можно по-разному относиться, да, но вот сам акт жертвы здесь был признан и осмыслен народной памятью. Вот. Идея памяти рода, из которой каждый из нас черпает неистощимое богатство коллективного опыта, перешла от Трубецкого и к его ученику, отцу Павлу Флоренскому. А Флоренский действительно был учеником Трубецкого, хотя и учился на физико-математическом факультете Московского университета. Но мы знаем из свидетельств самого же Флоренского, что с Эрном они бегали на лекции к Сергею Николаевичу, слушали его курс по истории философии. И, обращаясь к умершему другу в 17 году, в некрологе памяти Владимира Францевича Эрна, Флоренский пишет: «Вместе мы ценили благородный пафос князя Трубецкого и острую критичность Лопатина». Флоренский сам занимался историей своего рода, русской ветви, костромских священников флоренских и линии матери, карабахской ветвью Сапаровых и Беглярных. В 15 году Флоренский пишет Розанову: «Копаюсь в роде своем, собираю имена предков, устанавливаю соотношение ветвей рода, с любовью вглядываюсь в то немногое, что можно узнать о каждом члене в отдельности. Это стоит больших усилий, непрестанной переписки, перелистывания десятков томов и папок, расспросов, поездок даже. Найти какой-нибудь год или имя – целое открытие. Получить документ или выписку – большая радость. Работа предстоит мне еще на несколько лет. Но почитание родителей должно выражаться конкретно, прежде всего в стремлении узнать их». Это в томе «Детям моим», вот где, собственно говоря, мы можем видеть и рукописи Флоренского, описание его родового древа. Тема родовой памяти постоянно присутствует у отца Павла и в его письмах из лагеря. В сковородинской ссылке в Забайкалье И на Соловках Флоренский пишет в 34-37 годах поэму «Аро», посвященную старшему сыну Мику, о мальчике-оленеводе из племени Аранчон, который узнает историю рода из уст старого Аранчона и в то же время знакомится с сильным грузином, который рассказывает ему историю своего рода. И вот здесь мерзлота, которой Флоренский занимается в Сковородино, в Шарашке, да, он исследует растительность вечной мерзлоты, он исследует водоросли, он добывает агар-агар, и в аптеках мы сегодня находим умный йод отца Павла Флоренского. Вот, соответственно, исследование мерзлоты становится в определенном смысле культурной метафорой родовой памяти. Причем метафоры весьма двойственные, весьма амбивалентные. Мерзлота как тройной символ природы, народа и личности таит в себе силы разрушительные и творческие. Выходя наружу, они могут стать губительными. Золото, таящееся в мерзлоте, обращается в золотой пожар, губящий достояние ранчон, тайгу и мох, разгоняющий дичь, источник их жизни. Пожар производят золотопромышленники. Их погоня за золотом – источник бедствий, а потому и вырождение арачонов. Вечная мерзлота разрушает, когда ее начинают обживать и освоять. Отсюда не трогай мерзлоты арачонов, но тоже и о души, тоже и о душе. Прикрытые мерзлотой таятся в ней горечи, обиды и печальные наблюдения прошлого. Не надо копаться в ее недрах. Мерзлотная бодрость дает силу справиться с разрушающими силами хаоса. Вот на самом деле очень глубокая и такая вот непростая идея, да? Вот, неожиданно Флоренский сравнивает мерзлоту с эллинством и пишет в предисловии к поэме: это древнеэллинское понимание жизни, трагический оптимизм. Жизнь вовсе не сплошной праздник развлечений. В жизни много уродливого, злого, печального и грязного. Но зная все это, надо иметь пред внутренним взором гармонию и стараться осуществить ее. Трагический оптимизм в условиях советского концлагеря требует от человека особой веры, в том числе и веры в жизнь и ее всепобеждающую силу. Об этом свидетельствует и предполагаемый финал, недописанный до конца поэмы, в котором герой должен был стать большим советским ученым. Иная историческая реальность создает сложные коллизии отношения к исторической и родовой памяти. И эта двойственность вполне становится ясной для отца Павла, особенно в тех случаях, когда он думает о своих детях, которым предстоит жить и реализовывать себя в условиях этой иной реальности. Вот. На самом деле люди предпочитали часто не рассказывать даже своим близким родственникам, детям, потомкам. Вот, я на опыте своей семьи знаю, потому что мой дед был из купеческого московского рода Щукиных, известного достаточно рода. Вот, он погиб на войне в 42-м году, будучи артистом драматическим. Его призвали на фронт прямо из театра. А его родные сестры и брат ничего не говорили моей матери о истории семьи. Было известно, что в семье было 13 детей, что они жили в армянском переулке, снимали квартиру. Вот. Но говорили, да, вот наш отец был лавочником. То есть мы, собственно говоря, ничего особенного не знаем, потому что, ну, как-то считалось вот ненужным вспоминать то, что вспоминать не нужно в условиях другой советской культуры. Вот. Трубецкой умер в начале 20 века, на заре его первых всполохов, то есть в 1905 году, год первой русской революции. Причем, ну, я думаю, что вы знаете, как он умер. Он стал ректором Московского университета, первым выбранным ректором, и пробыл им 27 дней, потому что университет в это время бурлил, студенты выходили на демонстрации, организовывали революционные сходки, и чтобы спасти университет, Трубецкой должен был поехать в Петербург к министру народного просвещения, вот, потому что университет планировался вообще закрыть, и на ковре у министра с ним случился инсульт. Через три дня он скончался в возрасте неполных 44 лет. То есть смерть была трагична, и поскольку Трубецкой был человеком такого либерального образа мысли, он был и близок к студентам, и организовывал их быт, и кружки, и путешествовал с ними в Грецию, вот, и стоял у истоков, по сути, кадетской партии. Вот, похороны Трубецкого в Москве превратились в красную демонстрацию с кумачевыми флагами. Вот, хотя сам Трубецкой был весьма чужд революции как таковой. Вот, он ушел в 1905 году, брат его дожил до 1920-го и тоже фактически стал щепкой в этом революционном потоке, отступая с Белой армии. Он оказался в Новороссийске, заболел тифом и умер, и был похоронен в дощатом гробу, за которым шли три человека. Вот. Поэтому Трубецкому не довелось узнать о тех трагических разрывах в исторической памяти, когда отречение от своих отцов возводилось в добродетель политики сталинского государства, когда переоценка ценностей заставляла не раз на протяжении века переписывать историю, чтобы прийти к такому состоянию гражданского общества, когда нету даже возможности найти консенсус относительно того, как ее надо писать. Но вот опыт 20 века дал богатый материал для развития темы исторической коллективной памяти. В конце 90-х годов в Москве неоднократно читал лекции Поля Рикер, с которым мне доводилось общаться. Его, принадлежавшего совсем к другой философской традиции, чем русские религиозные философы, тем не менее сближало с Сергеем Трубецким общее христианское мировоззрение. Рикер был христианский философ, он был протестант. Вот. И во время войны он определенное время провел в лагере, он был арестован фашистами, вот, и свидетельствовал о том, что когда человек попадает в такие исторические обстоятельства, ему трудно оставаться неверующим. Рикер тоже был трагический оптимист, и, несмотря на все трагические перипетии 20 века, считал, что история только начинается, и что человечество только входит в поле интеллектуальной и иной зрелости. И вот в позднем творчестве Рикера, особенно в таких работах, как «Там Эриси», «Время и рассказ», в центре те же самые темы. Темы исторической памяти, забвения, прощения, рассказа о прошлом. И вот я две цитаты приведу из позднего интервью Рикера, который я перевел, которое связано как раз с рассказом о опыте нацизма и Второй мировой войны. Именно историческая память, говорит Рикер, есть место унижения, требования, вины, прославления, то есть как почитания, так и проклятия. Мы нуждаемся тут в понятии коллективной памяти, ведь именно с ней постоянно работает историк. Нам необходимо понятие коллективной памяти, чтобы иметь точку приложения к критическому действию истории. Соответственно, коллективной памяти может быть противопоставлена тенденция истории возводить некоторое определенное состояние памяти в ранг официоза идеологическая память. Вот то, что нам сейчас пытаются навязать. Да? Вот. Например, значительная часть истории XIX века была историей политической власти. История мыслилась как то, что состояло на службе, у национального величия, некой коллективной памяти, которая, укрепляя это величие, была далека от критической трезвости. Официальная история есть, если угодно, запрет на критику официоза коллективной памяти. Это диалектика истории и коллективной памяти представляется мне очень интересной. Каждая из них вступает в действие по очереди. Память выполняет две функции. Это продолжается цитата из Рикёра. Она обеспечивает длительность во времени, позволяя перемещаться по временной оси. И она позволяет узнать себя, говорить «я», «моё». Что же касается истории, то она привносит и нечто другое по отношению к ощущению принадлежности к единому полю временного сознания. Своим обращением к сохранившимся документам ее материальной подосновы она получает возможность быть рассказанной заново с позиции других людей. Вот. И это нормально, когда наряду с официозом существует какая-то альтернативная версия истории, которая собирается из свидетельств, воспоминаний, бесед, личных архивов, каких-то мемуарных, документальных свидетельств. Вот для меня, например, значимым фактом была реконструкция писем моих дедов, которые не вернулись с войны, которые лежали в комоде у тетки, были отданы мне, и я хранил эту папочку как некую реликвию без такой вот попытки это всерьез прочесть. И вот как раз в канун 60-летия Победы я расшифровал эти письма, выстроил их, понял, кому что принадлежит, потому что там оказалось три человека, один мой родной дед и два двоюродных, в разное время погибших и умерших от ран. Вот, причем вот эта данность исторической памяти, как памяти личной, оказалась вдруг для меня пронзительно актуальной, когда как-то на Соловьевском семинаре в Иваново мы поехали на экскурсию в город Шую, который был уездным городом, и историк, местный краевед, проводил экскурсию и показал нам место в парке, где находится братская могила воинов, умерших от ран в Шуйском эвакогоспитале. Там линии фронта не было, а был именно эвакогоспиталь, причем не только для красноармейцев, но был еще и госпиталь для нацистских чинов, высших чинов генералитета. Вот. Он показал это кладбище, эту братскую могилу, я принял к сведению и ушел. И минут через 15 я вспомнил, что покойница бабушка рассказывала мне о том, что ее брат, я забыл, как его зовут абсолютно, но что брат бабушки, младший брат, умер в Шуе от ран в госпитале. Вот. Я сказал об этом экскурсоводу, и он говорит, ну, надо вернуться, давай попробуем поискать эту могилу. И вот по девичьей фамилии бабушки, ну, буквально вот вспомнив, что она Грибкова, я за две минуты нашел высеченное на мраморе имя своего двоюродного деда, тут же вспомнив, что он был Жорик, поэтому ГП, Георгий Прохорович, старший лейтенант. Вот таким каким-то неожиданным образом я вдруг вспомнил то, что было в глубине этого айсберга, и потом, разбирая эти пожухшие листочки бумаги, которые мало что мне говорили, я знал, что это какие-то личные письма не вернувшихся с войны, я нашел письма вот этого Жорика, причем последнего письма, которое он писал из эшелона, проезжая мимо родного села, я легко ранен, еду в госпиталь, доеду, напишу. Ну, вот эта легкая рана оказалась смертельной, и через неделю примерно или через 10 дней от сепсиса он умер. Вот. Труп все это выстроилось для меня в какую-то целую и целостную личностную историю такого персонального анамнезиса. Вот. И я напечатал это во втором номере журнала «Сократ». Если кому-то интересно, вот вы можете опыт этой реконструкции просто посмотреть. Статья называется «Военные письма». Я что-то этому предпослал, некий текст. Вот, ну, а дальше просто без комментариев дал эти тексты и фотографии. Фотографии, сделанные моим погибшим на войне дедом. Вот, поэтому получился вот такой элемент личностного анамнезиса, который, наверное, имеет мало отношения к философским практикам, вот, но имеет отношение к тому, о чем мы здесь говорим. Потому что той истории войны, которую я изучал в школах, которую я смотрел в фильмах, как отечественных, так и альтернативных, вдруг противопоставилась или сопоставилась некая личностная, альтернативная история, которая как в капле воды отражает целое. И еще одна цитата из Рикёра, которая опять-таки говорит нам о том, что память связана с такими категориями, как «любли» или «пардон», «забвение» и «прощение». Что означает «простить»? Вот Рикёр говорил о том, что это не означает полностью забыть свершившееся, забыть события. «Простить» означает изменить отношения, сохраняя фактичность. Последние события в Европе после падения коммунизма показывают нам, что люди возвращаются в состояние 75-летней давности, как если бы их вытащили из холодильника. Это Рикёр. Они демонстрируют то избыток, то явный недостаток памяти. Меня это беспокоит. Я задаю вопрос. Об одной и той же памяти ли идет тут речь? Я думаю, например, о тех народах, которые грезят лишь о той исторической эпохе, которая была для них великой. Большая Сербия, Большая Венгрия. Их память обременена воспоминанием испытанных унижений, связанных с потерей их больших надежд. Это память, подчиняющаяся тому, что Фрейд назвал принуждением к повторению, что он удачно определял как переход к действию при отсутствии работы воспоминания. Есть форма забвения, которая вытекает из этого отсутствия, которая противостоит активное забвение, которое, наоборот, порождает эту избирательную работу. Это забвение избирательно, и именно оно позволяет построить умопостигаемую историю. Именно оно предполагает прощение, которое не является противоположностью забвения, но как это часто думают, но его предполагает. Какое забвение оно предполагает? Забвение долгов, а не забвение фактов. Напротив, следует оставлять след фактичности для того, чтобы иметь возможность вернуться к терапии памяти, необходимо излечивать разрушительную способность воспоминаний. Будем, однако, осторожны, когда мы употребляем категорию прощения, которое не должно превратиться в требование или в претензию. Как же так? Вы не хотите меня простить. Первое здесь это запрос. А всякий запрос может натолкнуться на отказ, то есть на непрощаемое. Иначе бессмыслица. Но очевидно, что этот запрос уже обладает огромной излечивающей ценностью. Причем как для виновного, так и для жертвы. Поскольку он позволяет воссоздать память. Подобно тому, как в терапии анализе пациент воссоздает свою умопостигаемую и приемлемую им память. Прощение уничтожает долг, но не приводит к забвению. Вот я вспоминаю одну из своих бесед, опубликованную в сборнике «Философский факультет. Страницы истории» с нашим профессором Еленой Васильевной Волковой, филологом, которая много писала о Бахтине, о музее, о Гегеле, была таким универсальным человеком. Она дай бог ей здоровья, жива, но, к сожалению, уже несколько лет не выходит из квартиры, потому что находится в преклонных годах за 85. Вот. А беседу эту мы с ней провели в канун ее 80-летия, и она вдруг стала вспоминать о ссылке своего отца, репрессированного, который вернулся потом из сталинского ГУЛАГа, но это были такие для нее тяжелые воспоминания, что она даже несколько раз пыталась оборвать этот рассказ. Вот. И когда я потом расшифровал и готовил эти беседы к печати, вот, я искал формулировку, которая могла бы стать заглавием, потому что я старался вот каждый из таких бесед найти некое эмблематическое заглавие, цитату из слов самого героя. Вот. И в качестве вот такого заглавия я нашел ее слова. «В России Карла Ясперса не было». Вот. То есть речь шла о том, что вот Ясперс сумел осознать трагическую вину, да, германского народа и сказать о ней во всеуслышание, причем сделать эту трагическую вину фактом национальной коллективной памяти. Вот. Она неотъемлема от сегодняшней современной истории Германии. И, естественно, вина за нацизм, вина за Гитлера, который уничтожил миллионы людей и создал концлагеря, уничтожал евреев. Стала ли от этого Германия ничтожной страной? Стала ли она от этого нищей страной? Стала ли она от этого какой-то униженной, поставленной на колени страной? От того, что Германия признала эту трагическую вину? Нет. Германия сильная и очень влиятельная в европейском сообществе страна. Может быть, страна номер один. То есть совсем не означает, что признать трагическую вину означает как-то унизить себя. Вот в этом примере мы можем видеть как раз, наверное, опыт такой продуктивной исторической памяти, запрашивающей о прощении. О прощении того, что было совершено при, в общем-то, попустительстве демоса, попустительстве народа, которое привел национал-социалистическую партию к власти. Вот. Хотя, опять-таки, на мой взгляд, необходимо помнить о том, что категория прощения, покаяния, забвения – это, прежде всего, личностная категория. То есть я могу каяться за тот грех, который я или мои близкие, может быть, лично совершали. Да? Потому что когда покаяние превращается в некие бессмысленные и лишенные некого содержания ритуалы, в демонстрационное, демонстративное поведение, за которым не стоит ничего, кроме гордыни, да? Это тоже не есть истинное покаяние. Вот. Я попытался собрать, вот, оттолкнувшись от Трубецкого, некий набор рефлексий, скажем так, которые позволяют нам использовать его идею коллективной памяти, соборной памяти. Да? Потому что такое соборная память? Что такое соборное сознание? Слово «соборность» часто мелькает в нашем, особенно патриотическом, дискурсе. Вот, Запад индивидуалистичен, а мы соборны. У них все плохо, у нас хорошо. Потому что у нас соборности, поэтому мы спасены от всех бед, которые там нахлынули на этот несчастный Запад, видели, там, однополых браков, всего на свете. А мы соборны, нам, слава Богу, это не грозит. Вот Трубецкой употребляет слово «соборность» совсем не в таком ревелистически публицистическом смысле. Для него соборность – это терциум, это средний термин между индивидуальностью и коллективностью. Вот. Понятно, что в структуре нашей личности есть много того, что не относится непосредственно к нам. Вот. И что такое я? Я это место имения. То есть я должен иметь некое место. А это уже означает, что я должен соотнести себя с чем-то, что не является я, что не является моим эго, что не является моим эго. Я должен себя куда-то поставить. Булгаков говорит, я – это онтологический крюк, за который должно быть что-то подвешено. И вот это понимание личности как чего-то не самодостаточного, не состоящего исключительно из эготического начала, Трубецкой выражает понятие соборности. Важным, ключевым для него является мысль о том, что я постоянно внутри себя держу собор вместе со всеми. То есть вот этим местом, где происходит соборование, является моя совесть, да? Мой внутренний мир, где я спрашиваю себя, насколько мои мысли, мои чувства, мои эмоции приемлемы для другого человека. Насколько мое мышление, мое поведение, мое действие является общезначимым. И в этом смысле концепция соборности Сергея Николаевича Трубецкого имеет вполне ясные политические импликации. В конце этой работы мы находим понятие метафизического социализма. Вот. Только не нужно этот социализм воспринимать там в духе Ламене или в духе Бебеля или в духе еще кого-то. Социализма как поставленности человека в общении с другими. Вот. И может быть, завершить можно замечательными словами, которые Трубецкой в этой работе пишет о любви как основе этого признания другого, о любви как основе соборности. Мы знаем любовь как естественную склонность, как нравственный закон, как идеал. Она является человеку сначала как инстинкт, затем как подвиг, наконец, как благодать, дающаяся ему. Ибо по мере нравственного его развития он все глубже проникается в ее сознание. Сначала он, естественно, ощущает расположение к некоторым людям и в своей семейной жизни учится сочувствовать им и жалеть их. Затем, по мере того, как его общественный кругозор расширяется, он сознает общее значение нравственного добра, он видит в любви свой долг, понимает ее как всеобщий закон и признает как заповедь над собой, чтобы, наконец, поверить в любовь как в божество. Вот это своеобразная платоновская лестница любви, да, как у Платона лестница красоты, совершенно поразительно, потому что начинается она с того, что дано каждому, да, с естественной склонности к кому-то. Человеку нужно кого-то любить, как по-русски говорят, любит, значит, жалеет. Да? Вот. Хотя бы кошку, хотя бы домашнего питомца. Отсюда вырастает и некое представление о любви как норме нравственного добра, как долгие служения, сострадания, сочувствия. Вот. И, наконец, уже как горизонт, это вера в любовь как в божество, то есть в то, что является, согласно Сергею Николаевичу Трубецкому, высшим идеалом и ценностью. Вот. Поэтому идея памяти – это тоже долг в определенном смысле любви. Это данность того, что нам дано, потому что мы не выбирали язык котором мы говорим, мы не выбирали род, мы не выбирали родителей, мы не выбирали родину. Это дано нам, это в определенном смысле наша естественная данность. Но, с другой стороны, это еще и долг творимой памяти, потому что из того, что это нам дано, из того, что это является собой естественную данность, вовсе не следует, что мы должны совершать эти акты памяти, воссоздавать в нашей творческой, продуктивной памяти, воображении наших ушедших близких, нашу историю, наше прошедшее, вот, стараться относиться к этому как к нашему прошедшему, несмотря на то, какое бы оно ни было, и ненавидеть его, но обращаться с ним бережно. Вот, собственно говоря, это есть заповеди Трубецкого, вот, которые удивительным образом реализуются в его жизни и общественном служении. Потому что это философ, в котором нету разрыва между тем, что он пишет, как свои философские построения, и тем, что он делает, как общественный, публичный и университетский деятель. Потому что Московский университет был для него как раз вот той реализацией образа соборного сознания, о котором он говорил. И он этому университету служил, он пожертвовал во многом своей академической, научной карьерой, хотя это был блестящий ученый, о чем можно судить уже хотя бы по учению о логосе в его истории. Это книга по античности, каких, наверное, было мало в Европе даже к этому времени. Вот. Но в то же время он пишет о том, как организованы студенческие столовые, как надо организовывать студенческое самоуправление. Вот. То есть занимается плотью университетской жизни. Вот. Ну вот, наверное, на этом завершим. Спасибо. Собственно, то, что мы говорили о вечной памяти, я думаю, что это имеет отношение к предвечной памяти, но это скорее мои размышления, чем размышления Трубецкого. Да? Но в определенном смысле, вот, я думаю, что это следует искать именно в ранних его работах и Софии, потому что София, как вот это пространство умных образов, да, где соединяется идея и чувственный образ, это и есть вот тот мир, где память в Боге присутствующая локализуется. Потому что, если я так правильно понял ваш вопрос, то предвечная память – это память Бога о том, что как бы было в истории.
Говорите микрофон. Вот вызывает некоторые вопросы отношения о прощении и забвении долгов. Это вот, ну, элементарно, если факты помнятся, то как можно, если факты помнятся, то как же тогда забывается долг? Может быть, просто корректнее говорить, например, хотя бы о прощении долгов, потому что забвение хотя бы предполагает возможность и вспомнить.
Ну, то есть не простить долг, а так скостить на 50%. Да? То есть ты мне должен, допустим, 10 тысяч, ну ладно, отдай хотя бы 5. Вот прощение долгов предполагает, что да, я тебе давал долг, но я тебе этот долг простил. Не отдавай, я его подарил на день рождения. Вот. Да, я помню о том, что я давал, но я не прошу его больше назад, потому что этого долга нет. И иногда человеку следует простить долг, понимая, что он оказался в сложной ситуации.
Это понятно. А вот с другой стороны, того, кто получает прощение, он имеет, условно говоря, право вспомнить и все-таки вернуть, или это уже не может быть принято. И с другой стороны, вот долг прощен. А человек чувствует себя обязанным, должным, уже в другом смысле слова. И категория эта сохраняется. А если же она действительно нивелируется, тогда возникает вопрос о релевантности вот, категории долга, этого чувства, вот, по отношению к тому, от кого было получено прощение. Вот, ты уже несимметрично. На самый высокий, так сказать, это, применяя уже на самый высокий горизонт выхожу, тогда получается, что чувство долга в самом высоком смысле, оно тоже оказывается нерелевантным, что ли. Если, так сказать, получено прощение.
Ну, вот поэтому я стараюсь не давать долг, потому что знаю для себя твердое правило. Дашь долг, потеряешь друга. А вообще, здесь мы действительно упираемся в юридическую теорию искупления, если говорить на самом таком высоком богословском уровне. Вот. Встречаемся вот с такой действительно весьма формализованной сферой духовности, по-католически формализованной, что может быть присутствует и у Рикёра в определенном смысле. Да? Вот, потому что я бы здесь заменил категорию долга категорией дара. Когда есть дар, то он не предполагает отдачи. Да? Когда есть долг, то он предполагает ответное обязательство. Да? Я должник, я должен отдать долг. Да? Если мне долг простили, то я чувствую себя в каком-то смысле уязвленным и все равно продолжаю ощущать себя должником. Да? Вот. А если мы оперируем в категории дара, вот, если мне что-то подарено, если это действительно дар, то это не требует отдака. Я никому ничего не должен. Да? Я получил дар. И мое право подарить этому человеку что-то. Или ничего не дарить, а подарить ему улыбку или благодарность, вот, которая, может быть, ему будет не менее дорога, чем какой-то ответный дар. Вот. Категорию дара сложнее формализовать, чем категорию долга. Хотя, как мы видим, современная бюрократия успешно умудряется формализовать и это. Да? Подарки, получаемые московскими чиновниками, своей стоимости не должны превышать там, 3000 рублей, к примеру. Да? Подарки на большую стоимость должны декларироваться и сдаваться кому-нибудь попросить. Но это уже не подарки. То есть всем понятно, что здесь речь идет о скрытой форме взятки, вот, платежа. Вот, то есть, естественным образом, мы уходим здесь от категории дара. Вот, поэтому, вот, мне кажется, я как бы от себя здесь уже говорю, что действительно там, где мы сталкиваемся с понятием долга, мы неизбежно приходим к юридической теории, к формальной теории.
Спасибо большое. Мой вопрос можно? Если говорить не столько, что в учении Сергея Николаевича о родовой памяти, да, соборной памяти, не велик ли у него здесь такой запас платонизма, ну, не имеют знания, как вот припоминание. Да? Он здесь платоник, христианский платоник, или здесь что-то свое, не только платоническое.
Да, в этом учении. Я не случайно пару раз наверное, употреблял слово анамнезис, да, вот, припоминание. Вот, скажет Вячеслав Иванов, вселенский анамнезис во Христе. То есть это уже как бы не совсем платонизм, да, а нужно вспомнить, откуда мы родом в духовном смысле, да, Вячеслава Иванова. Ну, конечно, я думаю, что здесь платонические истоки, безусловно, присутствуют, хотя Трубецкой пытается рассмотреть этот вопрос на более таком приземленном для своей эпохи уровне кантианства и психологии, то есть учение о трансцендентальном субъекте, вот, учение о коллективных переживаниях. Вот, то есть, может быть, чисто историко-философски здесь не обязательно идти прямо к Платону. Хотя, конечно, основание идеализма, следующая работа, написанная за природе человеческого сознания, это работа очевидным образом актуализирующая платоновскую десятую. Собственно, Трубецкой всего писал две работы по теоретической философии. Потому что все остальное это историко-философские труды. Метафизика Древней Греции, учение о логосе. А вот эти две работы, они мыслились как такое своеобразное продолжение соловьевства, соловьевской философии всеединства, но, как я попытался показать, они весьма отличались от Соловьева. Может быть, даже и оказали обратное влияние на Владимира Соловьева какими-то своими оригинальными ходами мысли.
Второй вопрос касается где лежит коллективная память по Трубецкому. Вы говорили о языке, да, как основной почве. Это единственная почва для коллективного памятования.
Вот он говорил о эпосе, о предании. Вот. То есть, по всей видимости, здесь само понятие предания надо расширить. То есть включать сюда не только предание как часть религиозной христианской традиции, да? В каком-то более широком смысле понимаемое предание. Предание как совокупность легенд, песен, былин, практик, обрядов, вот, сказок.
Я имею в виду вербализованное или невербализованное. То есть все это сейчас формулировано словесно выражено. А Юнгер, допустим, настаивает на куда больше составляющей, да, вот, коллективного бессознательного, да, который даже не оформляется.
Поскольку речь идет о чувственности, да, то чувственность заведомо не может быть выражена в понятиях. И для Трубецкого очень важно вот это апеллирование к универсальной чувственности. Вот это для него не менее важно, чем наличие трансцендентального, скажем так, рационального плана. Вот, поэтому я и думаю, что здесь параллель с Юнгом весьма уместна. Вот весьма уместно, но она просто менее теоретизирована, скажем так, для Трубецкого.
Мне кажется, эта тема, она какая-то цепкая. А вот для меня такой, вот иногда ничего не помнишь практически, да? Вот, а иногда некое такое состояние, когда помнишь все до каких-то мелочей, даже там в рейсе, до каких подробностей. Вот от чего это зависит?
Разное состояние. Бывает состояние дежавю, да? Когда кажется, что я уже когда-то переживал, и навязчивым образом повторяется что-то. Вот. Так же, как и физическим зрением, мы иногда ясно видим что-то, а иногда зрение наше размыто и как бы в дымке. Вот, наверное, зависит от ума, зрительных наших способностей, которые в разное время жизни разные, иногда они обостряются, иногда мы уставшие и не можем с ясностью что-то видеть. Иногда ум наш отдыхает, и кажется, что то, над чем мы работали так долго и не могли припомнить, вдруг как молния пронзает наше сознание. Вот, наверное, здесь есть физиологические подосновы.
Да, вот, с точки зрения науки, либо психологии, либо физиологии, либо еще вот именно научно как можно это определить?
Нет, конечно, психофизиология этим занимается, и я думаю, что можно любой эпифеномен интерпретировать материалистически, то есть найти некий материальный субстрат тех процессов, нейронных процессов головного мозга, которые здесь происходят. Но когда мы говорим о идеях и смыслах, это совершенно другое. Поэтому философия как раз и занимается идеями и смыслами, которые существуют помимо материальных субстратов. Да? Вот. И идеалы, то, как они существуют в исторической памяти, в истории нации, народа, это разве имеет под собой какую-то обязательную материальную подоплеку или подоснову? Вот это существует как ценности и смыслы, вот, которые...
Ну, можно ли это объяснить взаимодействие биополей? Вот, у каждого человека биополей. Материально, нематериально, это каждый решает так, сам для себя. Так. И тем не менее, существует, как любое физическое поле, и биополя, ведьма,
приводит. Опять-таки, есть, вот я говорю, что как в индивидуальном организме есть материальная подоплека. Так, наверное, можно объяснить какие-то вещи, почему в 14-м году началась война, в 17-м революция. Вот солнечная активность увеличивается. Да? Вот, поэтому динамика поведения людей изменилась. Наверное, можно объяснить, но это как бы совершенно другой и не основополагающий ряд объяснений. Да? Вот, то есть можно все свести к некому материальному субстрату, но это не значит, что если мы к нему все сведем, то мы все объясним. Да? Вот. Это будет лишь частичное объяснение. Может быть, даже не главное и не определяющее объяснение того, что следует объяснить. Вот относительно биополей ничего не могу сказать. Вот, наверное, есть какие-то биополя. Биополя.
Существует ведь троица, правильно? Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой. Что такое Дух Святой? Это же внутреннее, очевидно, что входит в понятие троицы.
Давайте дождемся нового православного катехизиса, который сегодня как раз с утра до обеда обсуждали в библейской богословской комиссии. И работа над ним очень активно сейчас идет. Я думаю, что где-то через год-полтора вот, мы получим большой православный катехизис после 1863 года, когда был катехизис Филарета, который в общем, до сих пор является. И вот тогда мы узнаем, что такое Дух Святой.
Современная
интерпретация. Пока я могу сказать только, что вот понятие энергии, которое существует в богословии, абсолютно каноническое понятие, да? Вот, утвержденное паламизмом, Константинопольскими соборами 1351 года, да? Вот, вошедшее в канон православного богословия, разделение Бога на сущности, энергию. Вот. Но тем не менее, вот этот энергийный дискурс его все время пытаются каким-то образом использовать вот, в неких теософических целях. То есть увидеть в энергии какой-то объект для магических манипуляций вот, с помощью там, синергии, биополей, еще чего-то.
Из космоса добывать.
Из космоса добывать, да. Вот, какие-то объяснения относительно того, что вот храм оставили на месте физических капищ, да, потому что это особые энергийные места, где люди... Вот я думаю, что здесь, возможно, под этим что-то и есть, но это не экономические вещи, о которых можно говорить, но не в как бы, православном контексте, скажем так.
Да. Что можно противопоставить желанию власти формировать историческую память своими целями?
активность гражданского общества. Активность гражданского общества, которая полагает, придумывает, изобретает альтернативные формы аккумуляции исторической памяти. Сейчас для этого есть все возможности, сайты, интернет. Вот. И я не шучу, действительно, создаются порталы. Вот. Я, например, знаком с отцом Александром Лешенко, замечательный священник православный, да, который вот создал такой сайт «Непридуманные рассказы о войне», куда люди присылали свои истории личностные вот, по родам войск, пехота, артиллерия, авиация. Вот. Мне кажется, что он немножко заглох, этот сайт сейчас, но сам проект был совершенно замечательным. И интересно, что к нему руку приложил православный священник. И, кстати сказать, тюремный священник. Священник, имевший колоссальный опыт работы с заключенными, имеющий огромную семью, я не знаю, сколько там, больше 10 детей, кажется. А? Уже никто не считает. И вот, ну, что человеку заняться нечем, да? Вот он служит на приходе, бесконечное количество детей, вот, другие пасторские учения. Вот создал сайт «Непридуманные рассказы России». Вот этот сайт как раз и есть наглядный пример вот такого собирания альтернативной памяти. Потому что, что бы там ни написали в учебниках, но сейчас мы уже живем не в закрытом обществе, и всегда будет возможность найти другую информацию, другие источники, другие версии, вот, познакомиться с ними, сделать выбор какой-то. То есть, и в этом смысле, если мы как-то кровно в этом заинтересованы, то каждый может попробовать создать вот, так, свой журнал, свою страничку в интернете, свою страничку на Фейсбуке, свою страничку в живом журнале, да, и вот сделать это неким местом аккумуляции. Ну, хотя бы уже начать с того, что не выбрасывать свой собственный архив. Потому что вот, я один раз, извиняюсь, проходя мимо помойки, нашел личный архив. Бабушка умерла, дедушка умер, а внукам ничего не нужно. Они взяли и отнесли все это на помойку. Вот. Ну, книги кто-то подобрал, там их гастарбайтеры в тележке грузили, а архив, что не успели сгрести в кучу, подобрал я. И отнес к себе домой. Это архив совершенно чужих людей. А там потрясающие вещи. Например, роман, который этот дедушка писал в тюремном лазарете. Потому что он был военным врачом в 42-м году. И вот на оборотках этих журналов регистрации больных он писал роман. Вот там. Или фотографии, на которой написано «Положите со мной в гроб». Вот. Или письма, которые там бабушка, когда ей было 16 лет, писала своей подруге на Клязьму, на дачу, где они там обменивались, как она пением начала заниматься, как она влюбилась в учителя музыки. Вот. Потрясающе. То есть вот одно такое письмо просто имело бы смысл зачитать или напечатать, потому что это высочайшее произведение литературы, вот, эпистолярного жанра, без всякого сомнения, говорю. Вот. А это простые люди, обычные люди, никому не интересные. Ну, в Олимпийской деревне, вот, где получали там, в 81-м году квартиры там, представители ИТР, инженерно-технической интеллигенции. Не самые глупые, не самые последние люди, наверное, в Москве, которые, может, там с Арбата с какого-нибудь выезжали. Вот. То есть вот не выбрасывать свои архивы, не выбрасывать свои письма, документы, которые могут представлять ценность. Когда мой отец стал себя плохо чувствовать там, после 85 лет, да, он взял и порвал практически весь свой архив фотографий. Я его спросил, что ты сделал? Это моя жизнь, это никому не нужно. Ну вот, хотя бы вот свое сознание настроить так, что хотя это и моя жизнь, но это нужно. Это нужно другим. Это нужно оставить как некий факт памяти. Поэтому, наверное, и создаются какие-то музеи частных коллекций, народный архив, вот, куда люди могут там, передать свои собственные домашние архивы. Потому что не каждый из нас там достоин храниться в РГАИ или в РГБ. Да? Вот, мы не Брюсов, и не Блок, и не Андрей Белый. Вот, но есть какие-то места, аккумуляторы таких архивов, потому что иногда архив простого, условно говоря, человека тоже может представлять колоссальную историческую ценность. Вот у нас на факультете была бабушка, то есть вот с орденами ходила и везде толкала патриотические речи. Я относился к ней с определенной иронией, и студенты не очень-то ее любили, потому что ну, как бы такой советский дидактизм, преподавание философии. А она мне как-то рассказала, что она училась у Лосева, когда Алексей Федорович преподавал на философском факультете. Посещала его спецкурс по науке логики Гегеля. А потом ушла на фронт. И Лосев ей писал на фронт. Вот. И вот где этот архив? Где эти письма, Алексей Федорович? К сожалению, я думаю, что мы их никогда больше не увидим, потому что после нее никого не осталось. Они были два старика, ходили по факультету за ручку, дедушка и бабушка. Сначала он умер, потом она. Вот, и что там после них, и куда их бумаги, и куда их книги, я не знаю. Вот, поэтому вот здесь, мне кажется, на этот вопрос как раз понятен ответ. То есть, если мы хотим, чтобы от нашей истории что-то осталось, то надо вот, ну, внутри себя противостоять этой унификации, этой попытке создать, как недавно один человек написал, единый канон мысли, единый канон действия и единый канон еще чего-то.
Один раз еще вот заключение. Подождите, надо микрофон левый, это что? Постараем с вами.
Да нет, не надо, это зазор так чистый.
Алексей Павлович, вот то, с чего вы начали. Канонический взгляд на историю. То есть какой вывод мы можем сделать после вашей сегодняшней лекции? То есть фактически он невозможен, да? Фактически.
Он не нужен.
И не нужен. Не нужен. То есть фактически мы можем сказать, что наша коллективная память это есть просто память конкретных индивидуов или есть нечто зафиксировано
на каких-то точных.
Или нам будут потом каждый раз новая власть переписывать историю как бы в угоду своим политическим интересам. И новому поколению все сложнее и сложнее будет разбираться в том, что же на самом деле происходило, потому что люди уходят, у нас сейчас с собой, как вы правильно сказали, свои архивы, в том числе, память обрывается. К чему это все?
Конечно, я как раз говорил, что есть вот этот канон идеологический, да, вот, это один канон, то есть память, которую пытаются предложить нам власть. Вот историю надо мыслить так и так. Да? Вот. Есть определенный образ народной памяти, которая хранится в легендах, историях, песнях. Вот. Опять-таки не означает, что это истинный образ истории. Да? Вот. Есть образ личностной истории. Истории, которая для каждого из нас в определенном смысле своя. Потому что если вот у моего товарища недавно умерла бабушка 89-летняя, которая командовала СМЕРШем, наверное, ее личная история другая, чем история узника ГУЛАГа. Да? Вот. Хотя парадоксальным образом это еще ничего не предопределяет. Да? Вот. И есть антиномичность этого. То есть, вообще говоря, вот в напряжении этих полей и существует тот взгляд на историю, который необходимо формировать. Вот, поэтому для меня очень важно, что, например, в преподавании в школе, вот, наверное, роль учителя, который должен быть образованным человеком и должен не читать учебник, да, и не быть талмудистом, который толкует вот этот единый, общепринятый канонический учебник. Понимаете, что такое канонический учебник? Там на разработку концепции только миллионы и миллионы затрачиваются, а уж на написание учебника...
На что тогда опираться?
Вот.
Каждому конкретному учителю? На свой какой-то собственный взгляд? На какие-то свои опорные точки?
Ну, вот в истории 19 века каким-то образом случилось так, что были несколько историй, которые были, ну, что называется, апробированы. Да? История Ключевского, история Соловьева, история Иловайского, вот, еще раньше история Карамзина, на которой воспитывался Пушкин. Да? Вот, то есть, по идее, как бы на истории Шмуло, там, история...